Братья и сестры, я благодарен за возможность принять участие в этом божественном часе с молодыми людьми церкви во всем мире. Я люблю вас. И я ценю эту возможность быть здесь сегодня вместе с вами. Сьюзан говорила и свидетельствовала о важных истинах, и каждый из нас будет благословлен и укреплен по мере того, как мы последовательно будем применять то, чему она нас учила в нашей ежедневной жизни. Сьюзан — праведная женщина, избранная госпожа и любовь всей моей жизни. И она очень красивая. Я размышлял и с искренним сердцем обращался к нашему Небесному Отцу, чтобы узнать, как я мог наилучшим образом служить вам сегодня вечером. Я молюсь о том, чтобы сила Святого Духа пребывала с каждым из нас, чтобы мы могли думать о том, о чем нам нужно думать, чувствовать то, что мы должны чувствовать, и учиться тому, чему нам следует научиться, чтобы таким образом мы могли делать то, что, как мы знаем, мы должны сделать, и стать тем, кем Бог хочет, чтобы мы стали». Старейшина Нил Максвелл был возлюбленным учеником Господа Иисуса Христа. Он служил членом кворума 12 апостолов в течение 23 лет, с 1981 года по 2004 год. Духовная сила его учения, его примера преданного ученичества изумительным образом благословила и продолжает благословлять членов восстановленной Церкви Спасителя и людей всего мира. В октябре 1997 года мы с сестрой Беднар принимали у себя в гостях старейшину и сестру Максвелл, когда они приехали в университет имени Бригама Янга в Айдахо. Старейшина Максвелл должен был выступать перед студентами, сотрудниками и преподавателями во время божественного часа. Все, кто жил в университетском городке, с нетерпением ожидали его прибытия в университет и серьезно подготовились к тому, чтобы воспринять его послание. Ранее, в том же самом году, старейшина Максвелл, борясь с лейкемией, прошел изнурительный курс химиотерапии, который длился 46 дней и ночей. Вскоре после завершения этих процедур и выписки из больницы, он выступил с кратким посланием на апрельской генеральной конференции церкви. Он продолжал восстановление и терапия, применяемая на протяжении весенних и летних месяцев, положительно сказалось на его самочувствии, но физическое состояние старейшины Максвелла и выносливость были тем не менее ограничены, когда он прибыл в Рексбург. После встречи старейшины и сестры Максвелл в аэропорту мы со Сьюзом привезли их к себе домой для отдыха и легкого завтрака перед началом божественного часа. Во время наших бесед в тот день я спросил старейшину Максвелла, какие уроки он извлек из своей болезни. Я навсегда запомнил ясный и проникновенный ответ, который он дал. «Дэйв», — сказал он, — «я узнал, что не отпрянуть гораздо важнее, нежели выжить». Его ответом на мой вопрос был принцип, благодаря которому он получил огромный личный опыт за время прохождения химиотерапии. Когда в январе 1997 года старейшина Максвелл и его жена ехали в больницу, в тот день, на который было намечено проведение первого сеанса лечения, они въехали на парковку и задержались на мгновение, чтобы побыть вдвоем. Старейшина Максвелл сделал глубокий вдох и посмотрел на свою жену. Он взял ее за руку и сказал: «Я просто не хочу отпрянуть». На Октябрьской генеральной конференции 1997 года в своем выступлении, названном «В силу искупительной крови Христовой», старейшина Максвелл с большой откровенностью произнес, цитирую: «Сталкиваясь с нашими меньшими испытаниями и невзгодами, мы тоже можем взывать к Отцу, так же, как и Иисус, чтобы нам не отпрянуть, то есть не отступить или не отшатнуться». Не отпрянуть — это гораздо важнее, чем выжить. Более того, испить горькую чашу и не ожесточиться, значит, как бы примириться к своей роли последователя Иисуса. Конец цитаты. Ответ старейшины Максвелла на мой вопрос заставил меня размышлять над словами старейшины Орсона Уитни, который также служил членом кворума 12 апостолов. Цитата. «Никакое наше страдание, никакое испытание не пропадает зря. Оно способствует получению нашего образования, развитию таких качеств, как терпение, вера, стойкость и смирение. Все, что мы переносим и все, что мы выдерживаем, особенно если мы делаем это с терпением, созидает наш характер, очищает наше сердце, расширяет нашу душу и делает нас более нежными и милосердными, более достойными того, чтобы называться детьми Божьими. И как раз через скорби и страдания, тяжелый труд и горе мы получаем то образование, за которое мы пришли сюда». Конец цитаты. И эти слова Священного Писания относительно страданий Спасителя, которые Он перенес, принося бесконечную и вечную жертву искупления, стали еще более проникновенными и значащими для меня. «А потому я повелеваю тебе покаяться. Покайся, дабы я не поразил тебя жезлом уст моих и гневом моим, и яростью моей, и дабы страдания твои не были тяжкими, настолько тяжкими ты не знаешь, до чего неимоверными ты не знаешь, да, и как трудно переносить их ты не знаешь. Ибо вот, я, Бог, претерпел все это за всех людей, дабы не страдали они, если покаются. Но если они не покаются, то должны будут страдать именно так, как я страдал. Кое страдание заставило меня, самого Бога, величайшего из всех, трепетать от боли, истекать кровью из каждой поры и страдать телом и духом, и хотел не испить горькую чашу и отпрянуть. Однако слава да будет Отцу. Я принял чашу и закончил приготовление мое для детей человеческих». Спаситель не отпрянул в Гефсимании или на Голгофе. Старейшина Максвелл также не отпрянул. Этот могучий апостол стойко продолжал идти вперед и был благословлен дополнительным временем в земной жизни, чтобы любить, служить, обучать и свидетельствовать. Эти последние годы его жизни были дополнительным примером преданного ученичества и через его слова, и через его дела. Я полагаю, что большинство из нас, вероятно, ожидает, что человек такого духовного уровня опыта и мощи, как старейшина Максвелл, встретит тяжелые заболевания и смерть, имея понимание Божьего плана счастья, с уверенностью, готовностью и достоинством. И он это сделал. Но моя цель сегодня состоит в том, чтобы принести свидетельство. Такие благословения не уготованы исключительно для представителей высшей власти Церкви или для нескольких избранных ее членов. С того времени, как я получил призвание заполнить вакансию в Коруме 12, образовавшуюся в связи со смертью старейшины Максвелла, благодаря моим назначениям и путешествиям мне посчастливилось познакомиться с преданными, мужественными и отважными святыми последних дней во всем мире. Я хочу рассказать вам об одном молодом человеке и одной молодой девушке, которые благословили мою жизнь и помогли мне получить важные в духовном плане уроки о том, как не отпрянуть, и о том, как допустить, чтобы наша собственная воля была поглощена волей Отца. Это подлинная история и настоящие люди. Однако я не буду использовать истинные имена этих людей, о которых пойдет речь. Я буду называть молодого человека Джоном и молодую женщину Хэттер. Я также использую с разрешения некоторые утверждения из их личных дневников. Джон — достойный носитель священства. Он честно отслужил на миссии полного дня. После возвращения домой с миссии он ходил на свидания, а затем и женился на праведной, замечательной молодой женщине Хэттер. В день, когда они запечатали свой брак на время и на всю вечность в доме Бога, Джону было 23 года, а Хэттер — 20. Пожалуйста, помните о возрасте Джона и Хэттер по мере продолжения истории. Спустя примерно 3 недели после их храмового бракосочетания у Джона обнаружили рак костей. Поскольку раковые клетки также были обнаружены в его легких, прогноз был неутешительным. Джон сделал запись в своем дневнике. «Это был самый ужасный день в моей жизни. Не только потому, что мне сказали, что у меня рак, но также и потому, что я недавно женился и таким образом почувствовал, что потерпел неудачу как муж. Я был кормильцем и защитником нашей новой семьи, и теперь, после 3 недель в этой роли, я чувствовал, что я потерпел неудачу. Я знаю, что эта мысль абсурдна, но это одна из сумасшедших вещей, которые я сказал себе в критический момент». Хэттер отметила: «Эта новость была убийственной, и я помню, насколько она изменила наш взгляд на вещи. Я была в комнате ожидания больницы, подписывала открытки с благодарностью тем, кто был на нашей свадьбе, пока мы ожидали результаты анализов Джона. Но после того, как мы узнали, что у Джона рак, кастрюли и кухонная посуда больше не имели никакого значения. Это был худший день моей жизни, но я помню, что, ложась спать той ночью, я испытывала благодарность за наше запечатывание в храме. Хотя доктора дали Джону шанс на выживание всего в 30%, я знала, что если мы останемся верными, у меня будет шанс в 100% остаться с ним навсегда. Примерно через месяц Джон начал проходить химиотерапию. Джон так описал свой опыт. «Процедуры заставили меня чувствовать себя таким больным, каким я не был никогда в своей жизни прежде. Я лишился волос, похудел на 19 килограммов, и мне показалось, что мое тело разваливается. Химиотерапия также повлияла на меня в эмоциональном, умственном и духовном плане. Жизнь напоминала американские горки на протяжении месяцев химиотерапии со взлетами, падениями и всем остальным в промежутках. Но в это время мы с Хеттер сохраняли веру в то, что Бог излечит меня. Мы просто это знали. Хеттер вела хронику своих мыслей и чувств. Я не могла допустить, чтобы Джон оставался ночью в больнице один. Так что я спала каждую ночь на маленькой кушетке в его палате. Днем нас навещали многие друзья и члены семьи, но тяжелее всего было ночью. Я смотрела в потолок и задавалась вопросом, что Небесный Отец уготовил для нас. Иногда мой разум блуждал по унылым местам, и страх потерять Джона почти овладевал мной. Но я знала, что эти мысли приходили не от Небесного Отца. Мои молитвы об утешении стали более частыми, и Бог дал мне силу, чтобы продолжать двигаться вперед. 3 месяца спустя Джону провели операцию по удалению большой опухоли в его ноге. Джон записал: «Операция была огромным делом для нас, потому что необходимо было сделать анализы опухоли, чтобы видеть, какой процент ее был уничтожен и какая часть еще оставалась жизнеспособной. Этот анализ дал бы нам первую информацию, подтверждающую эффективность химиотерапии и того, насколько интенсивным должно быть лечение в будущем». Через 2 дня после операции я повидал Джона и Хеттер в больнице. Мы говорили о том, как я впервые встретил Джона на миссии, об их семейной жизни, о раке и о имеющих вечное значение важных уроках, которые мы получаем, проходя испытания земной жизни. Когда мы собирались расстаться, Джон спросил, могу ли я дать ему благословение священства. Я ответил, что с удовольствием дам такое благословение, но сначала мне нужно задать несколько вопросов. И тогда я задал вопросы, которые не планировал задавать, и о которых никогда прежде не размышлял. «Джон, веришь ли ты, что можешь и не быть исцелен? Если это воля нашего Небесного Отца, чтобы ты претерпел смерть и в своей юности перешел в духовный мир, чтобы продолжить свое служение, есть ли у тебя вера подчиниться Его воле и не получить исцеление?» Я искренне был удивлен вопросами, которые чувствовал побуждение задать именно этой паре. Часто в священных писаниях Спасители и Его последователи использовали духовный дар исцеления и при этом ожидали, что человек будет иметь веру быть исцеленным. Но пока мы с Джоном и Хеттер обсуждали это вместе и обдумывали эти вопросы, мы все больше понимали, что если воля Бога для этого хорошего молодого человека состояла в том, чтобы излечить его, то это благословение могло быть получено только, если эта отважная пара сначала имела веру в то, что он может и не исцелиться. Другими словами, Джон и Хеттер должны были преодолеть через искупление Господа Иисуса Христа плотского человека тенденцию, присутствующую во всех нас, нетерпеливо требовать и постоянно настаивать на благословениях, которые мы хотим получить и которых, как мы полагаем, заслуживаем. Мы обнаружили принцип, который применим каждому преданному ученику. Твердая вера в Спасителя — это покорное принятие Его воли и времени в нашей жизни, даже если результат не тот, на который мы надеемся или которого хотим. Конечно, Джон и Хеттер желали, надеялись и умоляли об исцелении со всех мощью, разумом и силой. Но что более важно, Они были готовы покориться всему тому, что Господь считает нужным возложить на них, совсем как дитя покоряется своему отцу. Действительно, они были готовы принести все их души как приношение Ему и кротко молиться: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». То, что изначально казалось Джону и Хэттер и мне озадачивающими вопросами, стало набором кажущихся на первый взгляд противоречивых принципов Евангелия. Обдумайте увещевание Спасителя. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Он также сказал: «Многие же первые будут последними, и последние первыми». И Господь указал Своим ученикам последних дней: «И Словом Твоим много возвышенных будут унижены, и Словом Твоим много униженных будут возвышены». Таким образом, наличие веры в то, что ты не будешь исцелен, кажется, соответствует противоречию мощным принципам Евангелия, которые требуют, чтобы мы просили, искали и стучали, чтобы получить знания и понимание. После обдумывания моих вопросов в течение необходимого времени и разговора со своей женой, Джон сказал мне: «Старейшина Беднар, я не хочу умирать. Я не хочу покидать Хэттер. Но если воля Бога состоит в том, чтобы отправить меня в духовный мир, то я думаю, я с этим соглашусь». Мое сердце было переполнено чувством признательности и восхищения, когда я смотрел на эту молодую пару, которая стояла лицом к лицу с одним из наиболее требовательных духовных переживаний, смиренным преданием своей воли Божьей воле. Моя вера была укреплена, когда я увидел эту пару, позволявшую их сильному и понятному желанию быть поглощенным волей Отца. Джон описал свой взгляд на нашу беседу и благословение, которое он получил. Старейшина Беднар поделился с нами словами старейшины Максвелла о том, что важнее не отпрянуть, чем выжить. Потом старейшина Беднар спросил нас: «Я знаю, что у вас есть вера в исцеление, но есть ли у вас вера в то, что исцеление не произойдет?» Для меня это был странный вопрос. По существу он спрашивал, была ли у меня вера в то, чтобы принять волю Бога, если Его воля будет состоять в том, чтобы я не был исцелен. Если для меня приблизилось время, чтобы отправиться в духовный мир посредством смерти, готов ли я это принять? Джон продолжал. Наличие веры в то, что ты не будешь исцелен, казалось противоречащим здравому смыслу, но этот взгляд изменил наш женой образ мысли и позволил нам полностью довериться плану Отца в отношении нас. Мы узнали, что должны были обрести веру в то, что Господь управлял нами, независимо от того, каким мог быть результат. И Он будет направлять нас оттуда, где мы сейчас, туда, где мы должны оказаться. Слова наших продолжающихся молитв изменились с «пожалуйста, исцели меня» на «пожалуйста, дай мне веру, чтобы принять то, что Ты уготовил для меня». Я был уверен, что так как старейшина Беднар был апостолом, он благословит составляющие моего тела, преобразуя их, и я спрыгну с кровати и начну танцевать или делать что-то другое в этом же духе. Но когда он благословлял меня в тот день, я был поражен, так как слова, которые он произносил, были почти теми же самыми, которые я услышал от своего отца, своего тестя и своего президента миссии. Я понял, что в конечном счете не имеет значения, чьи руки возложены на мою голову. Сила Божья не изменяется, и каждый из нас лично узнает о его воле через его уполномоченных слуг. Хэттер написала: «Этот день был наполнен для меня совершенно противоположными чувствами. Я была убеждена, что старейшина Беднар возложит свои руки на голову Джона и полностью исцелит его от рака. Я знала, что через власть священства мог быть исцелен, и мне так сильно хотелось, чтобы это произошло». После того, как он объяснил нам учение о вере в то, чтобы не быть исцеленным, я испугалась. До этого момента мне никогда не приходилось думать о том, что в планах Бога для меня может быть потеря моего мужа. Моя вера основывалась на результатах, которые я хотела получить. Можно сказать так, Это был односторонний взгляд. Но мысль, хотя и ужаснувшая меня вначале о вере в неисцеление, в конечном счете освободила меня от беспокойства. Она позволила мне полностью довериться моему Небесному Отцу, который знал меня лучше, чем я сама, и который сделает то, что будет лучше всего и для меня, и для Джона. Благословение было дано. Прошли недели, месяцы и годы. Рак Джона чудесным образом перешел в состояние ремиссии. Он смог закончить свое образование в университете и получил выгодную работу. Джон и Хэттер продолжали укреплять свои отношения и радовались совместной жизни. Некоторое время спустя я получил письмо от Джона и Хэттер, в котором сообщалось, что рак вернулся. Химиотерапия была возобновлена, и намечена операция. Джон объяснил: «Эта новость стала не только разочарованием для нас, Хэттер, но и озадачила нас. Может быть, мы чего-то не смогли понять в первый раз? Может быть, Господь ожидал от нас чего-то большего? С детских лет, будучи святым последних дней, было обычным делом прийти в церковь и услышать фразу: „Любое испытание, которое посылает Бог, дается для нашего блага“. Хорошо, честно говоря, я не видел, какое благо приносит мне эта ситуация. Так что я начал молиться о разъяснении, о том, чтобы Господь помог мне понять, для чего случился со мной этот рецидив. Однажды, когда я читал Новый Завет, ко мне пришел ответ. Я читал историю о Христе и его апостолах, бывших в море, когда разразилась буря. Испугавшись, что лодка опрокинется, ученики пошли к Спасителю и сказали: «Учитель, тебе нет нужды в том, что мы погибаем?» Именно это я и чувствовал. «Тебе нет нужды в том, что у меня рак. Тебе нет нужды в том, что мы хотим строить семью». Но продолжив читать дальше, я нашел свой ответ. Господь посмотрел на них и сказал: «О вы, маловерные!» И простер руку свою и успокоил воды. В тот момент мне нужно было спросить себя: действительно я в это верю? Действительно я верю в то, что Он успокоил воды в тот день? Или это просто занятная история для чтения? Вот ответ. Я действительно верю. И поскольку я знаю, что Он успокоил воды, я знал также, что Он мог исцелить меня. Вплоть до этого момента мне было сложно примирить потребность в моей вере в Него с неизбежностью Его воли. Я видел два отдельных понятия, и иногда мне казалось, что одно противоречит другому. Почему я должен иметь веру в Его волю, если в конечном счете эта воля будет преобладать? — спрашивал я. После этого опыта я знал, что наличие веры, по крайней мере в моих обстоятельствах, это не обязательное знание о том, что Он исцелит меня, но что Он может исцелить меня. Я должен был поверить в то, что Он мог это сделать, а когда это произойдет, зависело от Него. Когда я позволил этим двум идеям сосуществовать в моей жизни, сосредоточил свою веру на Иисусе Христе и полном поглощении Его волей, я обрел большее утешение и покой. Было настолько замечательно видеть руку Божью в нашей жизни. Все стало на свои места, совершались чудеса, и мы постоянно испытывали смирение, видя, как перед нами разворачивается Божий план для нас. И, братья и сестры, для большего акцента я повторяю утверждение Джона. Когда я позволил этим двум идеям сосуществовать в моей жизни, сосредоточил свою веру на Иисусе Христе и полном поглощении Его волей, я обрел большее утешение и покой. Праведность и вера в самом деле способны двигать горы. Если процесс перемещения гор выполняет цели Бога и соответствует Его воле, праведность и вера в самом деле способны исцелять больных, глухих или хромых, если таково исцеление выполняет цели Бога и соответствует Его воле. Так что даже при наличии сильной веры многие горы не будут сдвинуты, и не все больные и слабые будут исцелены. Если бы все противодействия были уменьшены, если бы все недуги были удалены, то первостепенные цели плана Отца оказались бы тщетны. Многие из уроков, которые нам необходимо получить в земной жизни, могут быть получены лишь посредством того, что мы должны испытать и иногда претерпеть. И Бог доверяет нам и ожидает от нас, чтобы мы встречали временное испытание смертной жизни с Его помощью, чтобы у нас была возможность узнать то, что мы должны узнать, и в конечном счете стать теми, кем мы должны стать в вечности. Эта история о Джоне и Хэттер является одновременно и обычной, и необычной. Эта молодая пара представляет миллионы преданных, соблюдающих заветы святых последних дней во всем мире, которые продвигаются вперед по прямому и узкому пути, со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность надежды. Джон и Хэттер не служили в особо заметных руководящих призваниях церкви. Они не были связаны с представителями высшей власти церкви, и иногда их одолевали сомнения и опасения. Во многих из этих аспектах их история весьма обычна. Но братья и сестры, этот юноша и эта девушка были совершенно особым образом благословлены тем, что через страдания и невзгоды получили необходимые уроки для вечности. Я поделился с вами этой историей, потому что Джон и Хэттер, которые так похожи на многих из вас, пришли к пониманию того, что не отпрянуть гораздо важнее, чем выжить. Так что их опыт касался прежде всего не их жизни и смерти. Скорее, он был связан с тем, чтобы узнать, выжить и стать. Мощное духовное сочетание веры во святое имя Иисуса Христа, смиренного призвания, признания Его воли и времени продолжающегося движения вперед с неутомимым усердием и признание Его руки во всем приводит к обретению мира Царства Божьего, который приносит радость и вечную жизнь. Когда эта пара встретилась, как казалось, с непреодолимыми испытаниями, они смогли жить жизнью безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Они мирно обходились с детьми человеческими, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдал сердца их и помышления их во Христе Иисусе. Для многих из вас их история была, есть или могла быть вашей историей. Вы проходили, проходите, или вам еще предстоит пройти подобные испытания в вашей жизни с той же самой храбростью и духовной точкой зрения, которые проявили Джон и Хэттер. Я не знаю, почему некоторым людям приходится проходить уроки вечности через горе и страдания, в то время как другие получают подобные уроки через спасение и исцеление. Я не знаю всех причин, всех целей, и я не знаю всего о выборе времени Бога. Как и Нефий, мы с вами можем сказать, что мы не знаем смысла всего сущего. Но есть то, что я знаю наверняка. Я знаю, что мы — духовные сыновья и дочери любящего нас Небесного Отца. Я знаю, что Вечный Отец — Создатель плана счастья. Я знаю, что Иисус Христос — наш Спаситель и Искупитель. Я знаю, что Иисус сделал возможным осуществление плана Отца через Его бесконечное и вечное искупление. Я знаю, что Господь, который был изранен, страдал и жизнь из людей отдал, может помочь и укрепить народ свой относительно их немощей. И я знаю, что одно из самых великих благословений земной жизни состоит в том, чтобы не отпрянуть и позволить нашей собственной воле быть поглощенной волей Отца. Хотя я не знаю всего о том, как и когда, и где, и почему эти благословения происходят, я действительно знаю, что они реальны. Я свидетельствую о том, что все это истинно, и что мы знаем достаточно силы Святого Духа, чтобы приносить уверенное свидетельство об их божественности, реальности и действенности. Я призываю на вас это благословение, мои братья и сестры. По мере того, как вы будете продвигаться вперед в вашей жизни с твердой верой во Христа, вы будете иметь возможность не отпрянуть. Я приношу свое свидетельство и призываю это благословение во святое имя Иисуса Христа. Аминь.